Для машины на воздушной подушке это была сумасшедшая скорость, которую могли развивать разве что водилы-самоубийцы. Ёпт! Я вцепился в приборную панель, завикаясь ездить с этой камикадзе непристегнутым. «Шматришь, куда несешься?» «Держись!» — совсем подючоночи завизжала Лата и потянула руль на себя изо всех сил. Ураган с воем задрал морду, выдув из носовых нагнетатель горячие потоки воздуха. Один задний ходовик задымил, и турбина взорвалась, отправляя нас в практически неконтролируемый штопор над развернутым сегментами моста. Сквозь оглушительный грохот я расслышал свист рикошетящих пуль, которые уже не могли причинить нам вреда, ибо даже касательные их траектории пролегали далеко от нашей крутящейся машины. В калейдоскопе, мелькнувшей затреснувшим стеклом панорамы, я успел различить темное полотно воды, летящую опору парапета, которую мы своротили в последний момент, и стремительно приближающийся противоположный край моста. «Дотянем, не дотянем!» Гадать долго не пришлось. Днище катера заскрежетало по наклонной плоскости с таким противным звуком, что аж ногти на ногах заболели. Нижние нагнетатели уже вышли из строя, поэтому наш ураган просто волокло под действием чудовищной инерции. Через несколько метров мы юзом ушли в сторону и чиркнули бортом по опоре, снеся с бетонного столба кронштейн, на котором был укреплен подъемный трос. Катя развернула кормой вперед, и в салон полетел мусор. Мы черпанули грунт, как совком. Если бы не надежные кресла, нас бы с Латой пульнуло над Лиманском, как из катапульты. А так ничего. Только в спинку вдавило, словно летчиков истребителей на вираже. Я второй раз прикусил щеку и крепко приложился затылком в подголовник. От полученной недавно контузии в голове вновь зашумело, а перед глазами запрыгали разноцветные чертики. Весело-то как. Вроде бы остановились. Я поморгал, приходя в себя, и пытаясь ориентироваться. Катер накренился на левый борт и увяз в кювете, возле старых гаражей, рядком стоящих вдоль улицы. Несмотря на резкое торможение, нас уже довольно далеко утащило от моста. Из-за сильного крена все незакрепленные вещи в кабине сыпались дверцы. Сам же я навис над Латой, будто пиндостанский орлан, пикирующий на ближневосточного суриката. Наверное, со стороны это выглядело забавно. «Цел?» – тряхнув головой, спросила девушка. «Бывало хуже, а у тебя права-то есть». «Я почти сдала на универских курсах», – виновато пожала она плечами, выкарабкиваясь из кресла. Практически экзамен оставался. «Бесподобный результат получился бы», – пробубнил я, морщась и трогая языком прокушенную щеку. Инструктор бы был в восторге. «Не умничай», – оскорбилась Лата. «Я твою фонящую задницу спасла, между прочим». «Жду не дождусь, когда осерчавшие монолитовские боевики заглянут нам и разубедят тебя в столь опрометчивых выводах». «Не нравится, не ешь», – невпопад ответила она. «Я тут сидеть и ждать монолитовцев не собираюсь. Твоими бы устами до консервов зачерпнуть». Я помог девушке перебраться в задний отсек, где картина катастрофы была всеобъемлющей. Мы осторожно переступили через битое стекло, развороченные пулями контейнеры, осколки панели с острыми краями и подобрались к уцелевшим ящикам, встроенным под сиденье. «Бери только самое необходимое», – скомандовал я, извлекая защитный костюм и укороченный калаш. Оружие, патроны, защиту, еду, горючее, далеко до локации с артефактом. Рукой подать, но... Что но? Скоро будет выброс. Я уже говорил о твоим приятелям. Нам нужно подобрать Саску и схорониться в подвале. Я прислушался. Со стороны моста доносились команды и ухающие звуки топчущегося Сендри. Раздавались щелчки и клацанье. Подъемный механизм, кажется, снова включили, и сегменты стали сходиться. «Если мы через минуту не уберемся, то никакой выброс нам уже не будет страшен». И так повезло, что здесь никого из охраны не оказалось. «Подержи-ка рюкзак». Мы быстро уложились. Я осторожно выглянул из-за поцарапанного борта урагана. И не зря. Следы нашей деятельности заслуживали того, чтобы на них полюбоваться. Покореженный парапет моста неровными чугунными фастонами свисал над туманными водами речушки. На противоположном берегу замер в боевой готовности Сентри, пилот которого ждал, когда путь будет свободен, чтобы догнать ускользнувшую добычу. Вокруг караулки собрались несколько облаченных в штурмовые костюмы сектантов и молча смотрели на нас. То ли у них не было снайпера, то ли они собирались нас захватить живьем. Ага, размечтались касатики. Я извлек из-под обломка свою орду и ввел на панели код, активирующий резервную систему. Гаусс режим активен. Зарядка 16%. Один снаряд. Услужливо высветилось на экране. Должно хватить. Что ты задумал? Немного усложню ребус этим архаровцам. Я присел на колено, хорошенько прицелился. Плавно нажал на спуск. Катушка разрядилась, над духом громко шлепнула. И пуля с воем ушла в цель. Монолитовцы заблаговременно попадали на земь, но зря напрягались. Стрелял я не по ним. Много чести единственный патрон на этих религиозных самородков тратить. Точным выстрелом я окончательно снес крепеж троса на опоре, который мы уже повредили боковиной катера при феерическом прыжке. Сверхзвуковой снаряд лишил балку доброй половины бетонного наполнителя, и арматуры, скобы раскрылись. Их края лопнувшего троса со звоном разлетелись в разные стороны. Сегмент еще секунду продолжал плавно опускаться. Мне уже начало казаться, что отличная задумка провалилась. А нет. С немыслимым скрежетом плиты, несущие двутавры вместе с дорожным полотном, перекосило. Один край завалился, прогнувшись вниз, словно уголок платочка из нагрудного кармана пиджака. Бабамц! Впрочем, чему тут удивляться? Стоило ожидать, что качественные характеристики подъемника оставляли желать лучшего. А должными пределами прочности инженеры пренебрегли, стараясь сэкономить на стройматериалах. Возводилось-то все наспех, да и постоянные стычки группировок с сопутствующими взрывами и обстрелами явно не прибавили конструкции надежности. Когда монолитовцы отреагировали и подняли рожи, челюсти у них, по всей видимости, отвалились. Половина моста рухнула в воду, утянув за собой все опоры и надолго парализовав транспортное сообщение между Лиманском и Рыжим лесом. Чего-ничего, привыкайте к изысканным вариантам отступления в исполнении вольного сталкера Минор. Я отбросил ненужную боль орду внутрь искалеченного катера и помахал им рукой. «Прощайте, братцы-сектанты!» «Изящно, ничего не скажешь», — оценивающе покивала Лата. «Ты умеешь уйти по-английски. Только теперь лучше следующие форпосты монолита обходить за версту. Обидел ты их, как пить дать не по-детски». Я вообще много за последние дни врагов нажил в зоне. Сам себе удивляюсь. Мы облачились в комбинезоны, ЧНЗА, нацепили шлемы, подхватили оружие, рюкзаки. И внимательно глядя по сторонам, потрусили вглубь территории, которая по праву считалась городом-призраком. Загадочный Лиманск гостеприимно предоставил нам свою единственную сквозную улицу, вдоль которой тянулись ветхие двухэтажные дома, опустевшие газоны, ржавые гаражи. По пустынным, заросшим бурьяном тротуарам легкий ветерок гонял обрывки газет, гремел пустыми детскими ведерком, поднимал вихри пыли в покинутых песочницах под гнилыми грибочками. От этого запустения, замороженного в тентаре времени, складывалось двойственное ощущение. С одной стороны, радовал тот факт, что аномалий здесь гнездилось мало, да и мутанты встречались редко. С другой – с этой трижды проклятая в пределах периметра и за ними, другой стороны, темные человеческие силуэты, очерченные мазками гари на облупившихся стенах домов и брошенный, казалось бы, только что скарб серьезно давили на психику. Неизвестно, что произошло с жителями этого места. Говаривали, будто давным-давно, во время сильного выброса, все они превратились в зомбаков и разбрелись по окрестностям, пугая малоопытных протяг. А кто-то утверждает, что внизу есть целая система катакомб, в которой до сих пор живут эти несчастные, не ведая, что зона изменилась много лет назад. Сотни баек можно услышать от подпитых ветеранов в баре номер 92. И понятно, что львиная их доля в выдумке. Только вот брошенные детские игрушки и обгоревшие силуэты возле пустых подъездов. Не должно быть так, неправильно это, даже для циничных реалий зоны. Небо впереди постепенно наливалось багряным свечением, которое вроде бы пошло на спад после предыдущего катаклизма, но так и не исчезнув полностью, снова стало усиливаться. Неужто и впрямь грядет еще один выброс? Ну и ну. Невиданное дело, братцы, чтобы так вот подряд, практически без перерыва. Что-то зона опять приготовила своим обитателям. К когда мы достаточно отошли от моста, и с бесшумной моей выходкой монолитовцы скрылись из виду за зданием клуба. Я остановился. Лата тоже встала, поправила рюкзак и вопросительно посмотрела на меня сквозь линзы противогаза. «Покажи-ка точное место, где должен находиться артефакт». Она достала ПДА и вывела карту. Укрупнила северо-запад, потом Лиманск и, наконец, ткнула в метку. Я прикинул. Совсем рядом от нас, только вот подозрительно близко к реке. Осторожно отодвинув девушку в сторону, я прошел вперед еще с полсотни метров. Свернул с проезжей части и, предварительно швырнув по курсу болт, пересек выгнувшийся волнами асфальтовый тротуар. Остановился в узком проходе между вросшими в землю гаражами и уперся взглядом в котлован, образованный когда-то взрывом на заднем дворе одного из домов. Не было печали. «Что там?» – нахмурилась Лата, подходя. «Полюбуйся. Судя по координатам, артефакт тютелька в тютельку в этой шняге». Она проследила за моей рукой и замерла в недоумении. «Не может быть». «Может, голубушка, может. Глазам своим я стараюсь верить даже в зоне и даже со скидкой на оптические причуды. А здесь все четко, как видишь. Никаких причуд. Перед нами шумели радиоактивные воды речки, которая в этом месте сбрасывала рукав и образовывала проточное озеро в котловане. И метка на карте полковничьего гаджета указывала в самый центр фонящей жижи.
«Зашибись!» – констатировала Лата, приваливаясь к крыльцу и зло сопя через фильтры маски. «Туда лезть нельзя. Тройки хоть и хорошие костюмы, но не выдержат».
«Не паникуй. Нужно для начала найти метку», – пробормотал я. «Обычные они, в общем, вроде подсказок. Какую метку?»
«Восьмерка, опрокинутая на бок, или символ бесконечности. Как тебе больше нравится? Черная краска нарисована. Ищи, чего уставилась».
Лата хмыкнула, но возражать не стала. Мы начали исследовать двор и примыкающие постройки метр за метром. Я аккуратно обошел озеро и приблизился к поленнице. Точнее, к тому, что когда-то было поленницей. Теперь дрова валялись бесформенной кучей, скособоченной в сторону куста на дешевой кабинке с черным баком на крыше. Я перебрал деревяшки одну за другой, бросая в сторону. На них ничего не было. Присмотрелся к стенкам душа из гофрированного пластика, тоже не намека. Чтобы закончить изучением этой части палисадника, мне пришлось карабкаться по хлипкой лестнице на крышу и, рискуя свалиться вместе со всей подгнившей конструкцией, осмотреть бак для нагрева воды. На глянцевито чернильной краске можно было запросто не заметить знака. Поэтому я с особой тщательностью прошелся по каждому сантиметру. Шиш. Так или иначе, нужно было продолжать поиски. Я приложил ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца, проглянувшего сквозь скрудившиеся возле горизонта тучи. Оглядел двор, примечая места, где еще мог бы притаиться символ. Крыльцо, которым сейчас занималась Лата, досточная труба, крыша сарая, алюминиевый скелет теплицы, стол с переломленной пополам скамьей, колодец. Демоны зоны. Да тут можно целую вечность лазить в поисках долбанной подсказки. Хрясть! Лата провалилась под крыльцо так неожиданно, что даже скрикнуть не успела. Гнилые доски не выдержали, и девушка мигом скрылась в полости фундамента вместе с оружием и рюкзаком. Несколько щепок взметнулись над образовавшейся дырой, мелькнув в косых солнечных лучах. Лежавшие на ступеньках гвозди и осколки черепицы посыпались следом за Латой. Не успел я толком испугаться за нерасторопную дуреху, как из пролома послышалась возня и бормотание, щедро сдобренное отборным матом. «Кости не переломало», — поинтересовался я, спрыгивая с душевой кабинки.
«Вроде нет», — откликнулась она. «Здесь, кажется, есть проход. Постой-ка. Как ты сказал, должна выглядеть метка?»
«Восьмерка или символ бесконечности». Я достал фонарик и заглянул вниз. «Что-то нашла?»
«Ага, забирайся».
В каждом подобном доме есть обычный люк с лесенкой, ведущий в подпольные помещения, проворчал я, отколупывая острые края досок и спускаясь. «Ты же умудрилась попасть сюда путем обрушения крыльца. Видать, у тебя хорошо получается магнитить неприятности».
«Ну, извини», — донеслось из глубины. «Это ты у нас везучий и необремененный. Не всем дано. В аномалию не угоди».
Некогда от стен брызги кровавые отскребать.
Варежку завали, умник.
Она помахала фонариком.
Гляди сюда. Такой знак требовался.
Природа наградила меня недюжиной выдержкой и пофигизмом. Поэтому я не поддался первому порыву перегнуть нахалку через колено и хорошенько отшлепать по крепкой попе. Хотя стоило, прямо скажем, воспитательных, понятное дело, целях, а не в эротических. Какая эротика, прости господи, может быть в бронежилете и комбезе. В общем, я решил оставить без внимания девичью грубость. Что поделать, таким вот перелюбимым флегматиком уродился. Я пригнул голову и осторожно пошел по бетонному ребру фундамента, светя под ноги и по сторонам. Слева имелась глухая шершавая стена, уходящая глубоко в грунт. Справа, сквозь выемки в плите, виднелись пустоты, в одну из которых и угодила моя напарница. Внизу поблескивала вода. Видимо, подпол был наполовину затоплен. А над головой нависали торчащие гвозди, куски обломанных труб, ржавые листы жести. Лата стояла, раскорячившись между двумя выступами, и высвечивала перед собой овальное пятно на стене, в центре которого чернел знакомый до озноба символ. Я придвинулся ближе и провел пальцем по краешку опрокинутой восьмерки. Как и в прошлые разы, краска была свежей. На перчатке осталась смазана темная клякса. Но к этому я уже стал привыкать. Озадачило мне другое. Возле метки была нарисована стрелка вниз. «С точностью до наоборот», – прокомментировал я. «Что это значит?» Прошлую цацку мне пришлось снимать с вышки на высоте пары сотен метров. Там у подножия был значок с указателем вверх. И аналогии, которые возникают сейчас в моем воспаленном от переутомления мозгу, очень печальны. Лата посмотрела на меня. В круглых стеклах маски прыгали блики от наших фонариков, а самих глаз видно не было. Отчего взгляд показался мне нечеловеческим и жутковатым. «Раньше метки врали», — уточнила она. Я вздохнул отрицательно, мотнул головой. «Стало быть, давай искать путь вниз».
«Куда вниз?» — тупо спросил я. «В базальтовый слой, к центру планеты».
Наш таинственный незнакомый провожатый, оставляющий подсказки, забыл указать расстояние.
«Знаешь что, фонящая задница», — завелась Лата. «Если уж мы оказались в гадючнике под Лиманском, давай хотя бы не будем ныть. Тут и так сыро».
«Вот именно сыро. Предлагаю шарить руками в грязи по всему подвалу».
«Стоп! Прямо скажем, давно пора. Да помолчи ты».
Лата внимательно оглядела один из выступов, нагнулась, придерживаясь за столб, и посветила фонариком воду. Наклонилась еще ниже, пошатнулась и чуть не обронила оружие.